Радио Медуза.
После начала наступления ВСУ в Курской области осенний призыв становится смертельно опасным. Как защитить себя и своих родных от срочной службы? И что делать, если ваш близкий уже в армии? Об этом разбор «Медузы». Прочитать его можно по ссылке в описании. Вы слушаете «Радио Медуза». Это аудиоверсии наших главных материалов. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить обновления. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на YouTube и в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN. Оцените свои риски и риски близких еще раз. После начала наступления ВСУ в Курской области они значительно выросли. 6 августа ВСУ вторглись в Курскую область. С тех пор украинским военным удалось проникнуть вглубь территории России на несколько десятков километров. Свидетельства о том, что в отражении атаки ВСУ участвовали срочники, появились уже в первый день вторжения, 6 августа. Украинские телеграм-каналы опубликовали видео с российскими военными, которых, как утверждается, ВСУ взяли в плен во время боев на границе Курской области. На записях допросы трех мужчин, двое из которых представляются солдатами срочной службы. Российские правозащитники сообщали, что срочников из разных регионов привлекают к обороне Курской области. По информации издания агентства, срочников 80-й мотострелковой дивизии из Мурманской области, принявших присягу, готовили к переброске в Курскую область. Военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец напоминает, что созданная в 23-м году после рейдов отрядов ГУР Украины в Белгородскую область группировка прикрытия границы комплектовалась в том числе срочниками. Это было связано с тем, что большая часть военнослужащих контрактной службы задействована в боевых действиях на территории Украины. Цитата. «Солдаты срочной службы составляли основу полков прикрытия границы. Это относительно слабые подразделения, чьи позиции были растянуты вдоль всей границы России и Украины. Позже эти полки были включены в состав группировки «Север», которая в начале мая 24 года начала наступление на Харьков и Волчанск. На территорию Харьковской области срочников не отправляли. Они по-прежнему занимали укрепленные пункты у границы. Также, начиная с весеннего призыва 24 года, срочниками разрешили комплектовать подразделения пограничной службы ФСБ. ВСУ после начала вторжения в Курскую область опубликовали несколько видео, в которых запечатлены пленные военнослужащие срочной службы, в основном из состава 488-го полка прикрытия границы. Всего ВСУ показали более сотни пленных. Сколько среди них было срочников, определить по этим кадрам нельзя. Также из видео, опубликованного российскими каналами, известно, что срочники находились на позициях в городе Суджа. Позже город был занят ВСУ, но часть срочников смогли покинуть позиции и были эвакуированы. Конец цитаты. 15 августа стало известно, что в Курской области при прохождении срочной службы погиб 22-летний солдат Артем Добродумский. Об этом сообщил спортивный клуб карате «Георгий Победоносец», в котором Добродумский занимался много лет. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов отмечает, что информацию о потерях среди срочников закон позволяет относить к государственной тайне, и это практически исключает возможность получения достоверных сведений от властей России. На момент публикации этой записи российские чиновники не высказывались о ситуации с пленными и погибшими солдатами срочной службы. Еще весной 22 года Владимир Путин заявлял, что в войне в Украине участвуют только профессиональные военные. Юрист коалиции «Призыв к совести» объясняет в разговоре с «Медузой», что обещание властей не направлять срочников для участия в боевых действиях не продиктовано никакими законами. Это не более чем решение высшего политического и военного руководства. Цитата. «Командиры не могут привлекать военнослужащих срочной службы для участия в боевых действиях до истечения 4 месяцев службы, во время которых проходит подготовка по военно-учетной специальности. Однако, если военнослужащий на боевой или караульной службе, не прошедший 4-месячную подготовку, все же оказывается участником боевых действий, он также обязан выполнять поставленные задачи». Как рассказал «Медузе» адвокат первого отдела Евгений Смирнов, срочников могут также отправить и на территорию Украины, в том числе в аннексированные Россией регионы. Никаких законодательных барьеров для этого не существует. Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин армия права», считает, что власти до сих пор опасались реакции общества, похожей на ту, которая была во время участия срочников в войнах в Афганистане, Чечне и Грузии. Цитата. «Но, может быть, сейчас как раз перестанут бояться. и станут потихоньку, а потом все больше, использовать срочников в войне с Украиной». Конец цитаты. Юрист коалиции «Призыв к совести» напоминает, что военная служба в целом опасна и по определению связана с возможностью привлечения к участию в войне. А расширение зоны боевых действий на территорию России увеличивает для срочников риск стать их участниками. С его мнением согласен и адвокат Евгений Смирнов. Цитата. «Чем больше и неожиданнее потери, тем больше риски мобилизации или активного использования срочников. Прорыв ВСУ на территорию Курской области заставил российское правительство и командование затыкать брешь любыми силами, и расширение линии фронта неизбежно повлечет еще более активное участие срочников в боевых действиях, или же новый виток мобилизации». Конец цитаты. С 1 января 2024 года на срочную службу в армии призывают россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе. Важное исключение – те, кому 27 исполнилось до 31 декабря 2023 года включительно. Эта категория призыву по-прежнему не подлежит. Юрист коалиции «Призыв к совести» рассказал «Медузе», что сейчас можно только предполагать, какие военно-учетные специальности находятся в особенной опасности. Цитата. Вопрос даже не в специальностях, а в том, в каком роде войск проходит службу конкретный военный. Очевидно, что если в пограничных войсках или в тех частях, которые привлекаются к охране границы сейчас, то риск выше. Это и воздушно-космические силы, и мотострелковые части. Если ваш близкий уже проходит срочную службу, он может столкнуться с очень сложным выбором. Постарайтесь быть с ним на связи. Напомним еще раз, если срочник служит менее 4 месяцев, отправлять его в зону вооруженного конфликта незаконно. Это также незаконно, если военнослужащий пока не имеет подготовки по военно-учетной специальности. При этом неважно, сколько он служит в армии России. Правозащитник организации, которая помогает в том числе срочникам, напоминает. Сложность в том, что зачастую невозможно заранее узнать, с какой целью и куда отправляют военнослужащих. Цитата. Вопрос в том, отправляют ли их для участия в боевых действиях. Или для обычного прохождения службы, или обучения на территории Курской, а может быть и не Курской области. Неясно, как это определить и подтвердить впоследствии. В правозащитной организации «Общественный вердикт» напоминают, теоретически в этой ситуации срочник вправе отказаться от выполнения незаконного приказа об участии в боевых действиях, или же покинуть место службы, и как можно скорее сдаться властям в другом месте, чтобы его действия можно было трактовать не как уклонение от военной службы как таковой, а лишь как отказ выполнять конкретный незаконный приказ. Но на практике есть риск привлечения такого военнослужащего к ответственности по статьям 332 УК РФ «Неисполнение приказа», 337 «Самовольное оставление части или места службы» и 338 УК РФ «Дезертирство». Об этом напоминают правозащитники. Постфактум. Власти могут заявить, что привлечение конкретного военнослужащего к боевым действиям не планировалось, даже если в реальности это было не так. В такой ситуации общественный вердикт советует также подать жалобу в военную прокуратуру. Сама по себе такая жалоба не будет связана с рисками уголовного преследования, но совсем не факт, что она сработает. Если ваш близкий сейчас проходит срочную службу, попытайтесь как можно чаще связываться с ним любыми способами. Обязательно оформите нотариально заверенную доверенность на кого-то из родственников с правом передоверия. Родственнику стоит предоставить полномочия на представление интересов военнослужащего в гражданском, уголовном и административном судопроизводстве. В случае, если срочника принуждают выполнять незаконный, на его взгляд, приказ, родственники должны активно жаловаться. Сергей Кривенко советует писать в Минобороны и в военную прокуратуру. Также можно попытаться придать ситуацию огласке с помощью СМИ. Если же срочник имеет военно-учетную специальность и служит дольше 4 месяцев, его законно могут отправить в зону боевых действий. Однако при отказе военнослужащего не имеют права принуждать к выполнению приказа с применением физической силы, объясняет «Медузе» юрист коалиции «Призыв к совести». Цитата. «За отказ от выполнения приказа солдаты срочника могут лишь привлечь к ответственности по части 2.1 статьи 332 УК за отказ от участия в боевых действиях. Это от 2 до 3 лет лишения свободы. Если вы отказываетесь от выполнения приказа, нужно быть готовым к уголовной ответственности. Но хуже то, что командование может в нарушение закона насилием и пытками склонять человека к участию в боевых действиях. Что-то советовать тут вряд ли возможно, но есть случаи, когда срочники отказывались получать оружие, снимали военную форму и писали рапорт об отказе от выполнения приказов как несовместимых с их убеждениями. При этом в рапорте важно указать, что к службе, не связанной с ношением и применением оружия, человек готов. В случае применения насилия нужно попытаться покинуть войска и обратиться с заявлением и явкой с повинной в военно-следственный отдел. Конец цитаты. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов рассказывает «Медузе», многие срочники выбирают уголовную ответственность, поскольку побег или отказ исполнять приказ способны сохранить жизнь, а риски, связанные с пребыванием в колонии, куда ниже рисков в зоне боевых действий. «Сейчас нет военнослужащих, которые не имеют рисков оказаться на фронте», уверен Сергей Кривенко. Евгений Смирнов отмечает, что практически любого человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, а это может быть уголовное дело, долги или же призыв по срочной службе, власти стараются склонить к заключению контракта. Опрошенные «Медузой» адвокаты и правозащитники напоминают, на это не нужно соглашаться ни при каких условиях. Контракт будет действовать на период всего срока мобилизации, которая официально так и не закончилась, что бы ни говорили власти. То есть, по сути, контракт будет бессрочным, напоминает Евгений Смирнов. Цитата. «Вас не могут заставить подписать контракт, а угрозы, как правило, являются блефом, поэтому важно выдержать давление и не поставить подпись в документе. Но если угрозы поступают на протяжении длительного времени, то используйте инструмент юридической борьбы и придайте ситуацию огласке. Жалобы и суды помогают охладить пыл рекрутеров». Если вы рискуете попасть под осенний призыв, подготовьтесь к нему заранее. Не забывайте, власти сделали жизнь призывников гораздо сложнее. В 2024 году осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. На этот раз важно помнить про нововведения, ужесточающие правила призыва и мобилизации в стране на фоне войны с Украиной. С 1 ноября 2024 года начнет функционировать единый реестр воинского учета. С этого дня все ограничения, налагаемые на призывников в связи с получением электронной повестки, вступят в силу. Главное ограничение – россияне в возрасте от 18 до 30 лет, подлежащие призыву, после направления им повестки и до явки в военкомат будут автоматически лишаться права покидать территорию России. Важно подчеркнуть, запрет на выезд начнет действовать не с момента вручения повестки, а именно со дня ее направления военкоматом или размещения в реестре повесток. Кроме того, власти подготовили целый ряд мер, поражающих не явившихся по повестке граждан в правах. Среди них – запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого. Запрет на регистрацию прав собственности на недвижимость, а также на переход права на недвижимость в результате сделок по купле-продаже, дарения, наследования и в иных случаях. Запрет на право управления автомобилем и регистрацию автомобиля в ГИБДД. Запрет на заключение кредитного договора, в том числе ипотечного, и договора займа. В июле 2023 года Госдума увеличила размер штрафа за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей. При этом юрист коалиции «Призыв к совести» объясняет «Медузе», что организационных условий для массового привлечения уклонистов к ответственности власти пока что не создали. Штраф за неявку в большом количестве выписывать просто некому. Цитата. «Этот вывод основан на наблюдениях за тем, как организована работа в военных комиссариатах и едином пункте призыва в Москве. Иногда в военкомате вообще нет юриста, а на военном комиссаре и начальнике отделения призыва много других задач, из которых в приоритете – выполнение задания властей на призыв». Конец цитаты. За регулярное игнорирование повесток призывника могут обвинить в незаконном уклонении от призыва на военную службу. Это часть первой статьи 328 УК РФ «Лишение свободы на срок до 2 лет». Согласно судебной практике, которую «Медузе» помогли собрать юристы призыва к совести, в первом полугодии 2023 года не было ни одного реального срока по части первой статьи 328 УК РФ. Всего привлекли к ответственности 431 человека. 3 оправдали и только 1 приговорили к условному сроку. Остальных приговорили к обязательным работам и штрафам. За весь весенне-летний призыв 2024 года в Москве и вовсе не составлено ни одного административного протокола за неявку по повестке. И нет сведений о возбуждении уголовных дел по части 1 статьи 328 УК РФ. Об этом «Медузе» рассказали в призыве к совести. Юрист коалиции объясняет, цитата, «Видимо, это реакция на то, что пока в Москве бардак из-за нового порядка призыва. Произвола и нарушений полно, но компенсируется это тем, что и граждан, например, не привлекают к ответственности за неявки по повесткам». Юрист призыва к совести считает, что у призывников выше риск столкнуться с другими мерами, в том числе с запретом на выезд из страны, если технические условия для этого будут созданы. Вероятнее всего так и случится. «Медуза» выяснила, что программное обеспечение для информационного обмена между ФСБ и Минобороны разработают до 2 сентября 2024 года. Минобороны займется приемкой, аттестацией и вводом в работу новых информационных систем уже 1 ноября. То есть уже осенью ФСБ может закрыть выезд из страны всем призывникам. Как потенциальным призывникам заранее обезопасить себя, хотя бы минимально? Главное понимать, что теперь нельзя избежать вручения повестки, а неявка будет влечь поражение в правах. Поэтому просто избегать посещения военкомата теперь плохая стратегия. Стоит внимательно изучить основания для отсрочки или освобождения от службы и если они есть, добиваться этой отсрочки или освобождения. Если нет оснований для отсрочки и освобождения по здоровью, в связи с обучением, семейным положением и так далее, то стоит продумать другую стратегию защиты от отправки в армию. Если у вас есть убеждения, противоречащие несению военной службы, подайте заявление на альтернативную гражданскую службу и добивайтесь рассмотрения этого заявления на призывной комиссии. В случае отказа обжалуйте решение комиссии в суде. При этом отказывайтесь проходить призывные мероприятия до удовлетворения просьбы о замене военной службы на АГС. Одной из стратегий может быть сознательный прием риска ограничений, штрафов и уголовной ответственности за уклонение. В этом случае нужно придумать, как защищаться при облаве, если вас будут пытаться принудительно отправить в войска. Инструкцию об этом вы можете найти на сайте «Медузы». Если есть возможность и желание покинуть страну, лучше сделать это до 1 октября 2024 года, то есть до начала осеннего призыва. Также мы советуем изучить рекомендации юристов и правозащитных организаций, таких как «Призыв к совести», «Военные адвокаты», «Школа призывника», «Движение сознательных отказчиков», «Первая линия» и другие. Если ваш близкий попал в плен или пропал без вести, используйте все рычаги давления на власти и следите за украинскими источниками. Если вы подозреваете, что срочник попал в плен или пропал без вести, правозащитная организация «Общественный вердикт» советует направить запрос о его судьбе в Минобороны. Цитата. «Любой ответ будет на пользу, а если ответа не будет или он будет бессодержательным, это даст повод жаловаться в военную прокуратуру о сокрытии информации». Также можно написать запрос к командованию воинской части и направить обращение в военкомат. В коалиции «Призыв к совести» рекомендуют также обращаться к уполномоченному по правам человека в регионе или на федеральном уровне, а еще в военную прокуратуру и военно-следственные органы. Юрист «Призыва к совести» объясняет «Медузе», цитата, «Также можно прибегнуть к огласке и привлечению региональных и федеральных СМИ. Еще можно попробовать побудить органы власти к работе по поиску и предоставлению информации родственникам коллективными обращениями. Если Минобороны скрывают информацию о срочнике, вы также можете сообщить в Следственный комитет о его возможном убийстве. По закону в такой ситуации СК должен установить, что военнослужащий либо жив, либо умер. Во втором случае следователи обязаны выяснить еще и обстоятельства смерти. Решение следствия или отсутствие решения в течение 10 суток можно будет обжаловать в прокуратуре. Кроме того, в подобной ситуации помогает неформальное общение со служивцами срочника и их родственниками, рассказывает «Медузе» адвокат первого отдела Евгений Смирнов. «Не бойтесь показаться назойливым, если есть риск для жизни ваших близких», — говорит адвокат. Кроме того, правозащитники рекомендуют следить за неофициальными ресурсами, которые публикуют информацию об убитых и попавших в плен россиянах. Один из примеров подобного источника вы найдете в нашем материале на сайте «Медузы». Вы слушали аудиоверсию инструкции о том, как спасти себя и своих близких от срочной службы в России. Прочитать этот материал можно по ссылке в описании. Спасибо, что слушаете радио «Медуза». Мы есть на всех основных подкаст-платформах, а также на YouTube, в Телеграме и в приложении «Медуза». Оставайтесь с нами.